вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и я, Стас Юрченко. А сегодня в выпуске.
Сегодня в выпуске. Задержание ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. Что ему инкриминирует российское следствие?
Сколько денег потратили кандидаты в президенты Украины?
Где в Крыму обучают украинскому языку?
И какова реальная зарплата крымчан?
На полуострове, напомню, слушать нас можно на 105.9 FM. Делать это можно на территории Северного Крыма. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
А еще у вас всегда есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Опасная профессия. В аннексированном Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. По предварительным данным, из-за наркотиков. Об этом «Крым Реалии» сообщили знакомые Гайворонского на условиях анонимности.
Вот деталей никаких. Он мне позвонил пару часов назад и очень коротко сказал, что вот у меня есть один звонок, меня задержали, вменяют наркотики. Ну, я, естественно, задала вопрос, какие, он мне говорит, каннабиоиды. Вот я видела его сестру, вот так совпало, буквально встретила его сестру на улице, задала ей там пару вопросов, потому что он сказал, что он появится. И пропал. Я там шла на встречу, и как раз он позвонил. Как бы я-то не буду там ручаться, насколько я с ним разговаривала и насколько я знаю. Я не думаю, что он там что-то употреблял, или что он употреблял и не знал, или что-то там нашли. Другое дело, что я не могу понять, что дальше будет.
Евгений Гайворонский сотрудничал с севастопольским информационным сайтом «Примечания». Накануне там объявили, что больше не сотрудничает с ялтинским журналистом после его проукраинских высказываний и комментариев, которые не отражают позицию редакции. Сам Гайворонский считает, что настоящая причина – его позиция по вопросу аннексии Крыма, критика в адрес президента России Владимира Путина и российской власти полуострова.
5 лет назад журналист переехал в Крым из Донецка. Тогда он поддерживал политику Путина относительно аннексии полуострова. Спустя 5 лет он изменил свою позицию на диаметрально противоположную. Почему изменились взгляды Евгения Гайворонского, об этом он рассказал в сегодняшнем утреннем эфире радио «Крым Реали» еще до задержания.
Я понял, что вся система государственной власти в России, она как бы ущербная и античеловечная, что какой-то эксперимент над людьми нездоровый ставится. Россию можно рассматривать как некую ментальную тюрьму. Постоянно людям такую жесткую тупую пропаганду с телевизора в головы вливают. Я понял, что нас очень жестоко, цинично обманывали, что за то время, пока мы тут жили под своеобразным железным занавесом, в Украине произошло очень много позитивных преобразований, что сама нынешняя модель Украины, она гораздо более адекватная, реальная, какая-то здоровая модель от украинского ментала, да вот как люди живут, как они думают. Я чувствую какой-то свежий воздух, приятную энергетику.
Также ялтинский журналист заявил, что ожидает возвращения Украины в Крым и просил извинения за свою информационную поддержку России во время аннексии полуострова.
Собираюсь выезжать, потому что считаю, что Крым Украина, и я надеюсь, что Украина сюда приедет, поэтому я как бы жду, вот верю, надеюсь, и думаю, так и должно произойти. Я, пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед государством Украины, перед украинским народом, перед жителями цивилизованных стран, что действительно, вот находясь в ментальном плену России, в заблуждениях, я на каком-то этапе, ну, некую помощь им оказал.
Почему на самом деле задержали и, возможно, уже к этому часу арестовали Евгения Гайворонского, ялтинского журналиста, мы будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Также попробуем ответить на вопрос, а вообще возможна ли работа журналистов на сегодняшний день на территории аннексированного Крыма, если эти журналисты не работают в провластных, пророссийских СМИ. Продолжение слушайте через 10 минут в нашей программе «Крымский вечер».
Прямой эфир.
В СИЗО, вопреки российскому законодательству, украинский политузник Владимир Балух до сих пор не распределен в колонию. Сейчас крымчанин находится в следственном изоляторе номер один города Тверь. Об этом крымской правозащитной группе сообщил крымский адвокат Тарас Амельченко. То, что Балух до сих пор не в колонии, противоречит российским законам, уверена координатор крымской правозащитной группы Ольга Балух.
Он должен был быть доставлен в одну из колоний Тверской области, однако долгое время мы не могли его обнаружить ни в одной из колоний. И вот сегодня адвокат смог узнать и сообщил нам, что на сегодняшний день Владимир находится в СИЗО номер один города Твери. То есть он до сих пор так и не распределен в колонию. В принципе, учитывая правила ПСИНа, это странно, так как по всем их нормам он должен находиться уже в колонии, но до сих пор он не доставлен. Поэтому почему его до сих пор держат в СИЗО, учитывая, что конечный пункт Тверская область, нам непонятно.
Это сказала координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Неизвестно пока, в какую именно колонию в Тверской области попадет Владимир Балух. По мнению адвокатов и правозащитников, узника Кремля отправят в исправительную колонию номер 4 в городе Торжок.
Скорее всего, это колония, так как она подходит по режиму, она общего режима, и согласно незаконного приговора в отношении Владимира Балуха, там определен режим колонии, в котором он должен находиться. И если посмотреть все колонии Тверской области, то из всех подходит именно это, хотя есть там небольшой шанс, что может быть какая-то другая колония, где смешанный режим, строгий и общий, но, скорее всего, по практике мы посмотрели, что обычно направляют с такими статьями и с такими приговорами именно в колонию номер 4. Поэтому, предположительно, он должен быть там. Но, опять-таки, и по всем нормам российского законодательства он уже должен находиться в колонии. На каких основаниях его держат в СИЗО до сих пор, это нам непонятно.
Напомню, Владимира Балуха 13 февраля этого года этапировали из Керченской колонии в Симферополь. Уже через несколько дней его доставили в Краснодар, а оттуда в Тверскую область. Владимир Балух своего согласия на перевод в Россию из Крыма не давал.
Российское следствие обвинило крымского активиста в хранении боеприпасов. Сам Владимир Балух уверен, истинная причина уголовного преследования – его проукраинская позиция. Суд приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей, это около 4 тысяч гривен.
Украина в центре внимания.
У Кремля есть план срыва президентских выборов в Украине. Об этом сегодня заявил украинский президент Петр Порошенко. По его словам, задача Москвы – создать внутренний конфликт внутри Украины.
Путін не збирається залишити нас в спокої. В ці дні ми бачимо ознаки того, що Кремль хоче використати вибори для дестабілізації ситуації в Україні. Йдеться вже не тільки про втручання в вибори для того, щоб забезпечити виграш вигідних для Москви кандидатів. Йдеться для здійснення цілого плану зриву виборів, переведення їх в формат внутрішнього конфлікту. І мій найперший обов'язок, як президента, як верховного головнокомандувача, як гаранта конституційних прав і свобод громадян, захистити волевиявлення українського народу.
А тем временем стало известно общая сумма, которую кандидаты на должность президента Украины официально потратили на избирательную кампанию. Это 1 миллиард 273 миллиона гривен. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины после анализа промежуточных отчетов с момента открытия избирательных фондов и до 18 марта 2019 года. Окончательные финансовые отчеты кандидаты предоставят после выборов.
Больше всего денег кандидаты потратили на рекламу в средствах массовой информации. Это 853 миллиона гривен. Лидеры по таким тратам – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Александр Вилкул, Сергей Тарута, Владимир Зеленский, Олег Ляшко и Анатолий Гриценко. По словам Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, неофициальные расходы кандидатов еще больше. В отчетах не отражены расходы кандидатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей.
Но дело в том, что вот по законодательству не предполагается зарплата вообще любое денежное вознаграждение для агитаторов. Я напомню, первый тур президентских выборов состоится 31 марта. За пост главы Украины будут бороться 39 кандидатов. Если ни один из них не наберет абсолютного большинства, то есть больше 50% не получит в первом туре, то 21 апреля состоится второй тур выборов.
Новости.
На границе с Крымом поймали боевика так называемой русской православной армии. Уроженца Кировоградчины, который проживал в России в 2014 году, завербовали российские спецслужбы. Он стал членом так называемой русской православной армии, которая действовала на стороне террористической группировки ДНР. В частности, известно, что боевики этого незаконного вооруженного формирования сражались с украинскими десантниками на территории Мариуполя, Карловки и в районе Авросеевки Донецкой области. Пограничники задержали мужчину в пункте пропуска Чангар.
апреля 2014 года был завербован российским офицером майором Терентьевым для прохождения службы незаконных воинских формирований, после чего был распределен для прохождения службы в Русской православной армии, 1-й роту 3-го батальона. Мне дали позывной «Домовой». Кроме этого, мне стало известно, в центре распределения, где я находился, было около 100 человек, граждан России и Украины. Насколько мне известно, гражданам России платили 60 тысяч.
Как сообщил представитель госпогранслужбы Олег Слободян, боевик направлялся на материковую часть Украины из аннексированного Крыма. После задержания мужчину передали полиции.
Прямой эфир.
Кирилла Вышинского оставили под стражей. Руководитель агентства РИА Новости Украины будет за решеткой до 24 мая. Такое решение коллегия суда приняла, рассмотрев ходатайство стороны обвинения. Защита Вышинского настаивала на возвращении обвинительного акта прокурорам, но суд отказал.
Руководителя РИА Новости Украины задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины. Вышинский все обвинения отрицает. С момента задержания он находится в СИЗО.
Крым в центре внимания.
А вот число заболевших корью в Крыму продолжает расти. С начала года зарегистрировано уже 87 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе 4 в Севастополе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ведомства настаивают, болезнь привезли из материковой части Украины. Также корь распространяется из-за непривитых крымчан. В Роспотребнадзоре напомнили, что наиболее доступным и эффективным методом профилактики кори является только вакцинация.
Крым в центре внимания.
Керченский мост под охраной спецназа. Росгвардия сформировала в Керчи специальную морскую бригаду. Она и будет заниматься охраной Керченского моста. Об этом сообщил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. По его словам, спецбригада имеет большой арсенал средств, способных предотвратить любую диверсию, как с суши, так и с морской акватории.
Движение автомобилей по Керченскому мосту было открыто 16 мая 2018 года. Сейчас продолжается строительство железнодорожной части и планируется, что в декабре по Керченскому мосту начнут ходить поезда.
Украина, Европейский Союз и США раскритиковали открытие Керченского моста. С июля 2014 года украинское правительство официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Крым в центре внимания.
Аннексированный Крым остался без единой украинской школы.
Без единственной украинской школы.
Такие результаты мониторинга, проведенного украинскими правозащитниками в 2018-2019 годах. Они посетили 3 учебных заведения. Одну, которая, как утверждают в Российском министерстве образования Крыма, заявлена как школа с украинским языком обучения, и 2, заявленные как школы с классами обучения на украинском языке. Согласно результатам мониторинга, в Крыму не осталось ни одной школы, в которых изучение всех предметов ведется на украинском языке.
Правозащитники заявляют, в школе номер 20 города Феодосии, которая заявлена как школа с украинским языком обучения, обучение по всем предметам ведется на русском языке. Из 2 школ, в которых должны быть классы с украинским языком обучения, только в Симферопольской академической гимназии действуют подобные классы. В гимназии номер 11 имени Тренева в Симферополе украинский язык преподается только как факультатив, а изучение всех предметов проводится на русском языке.
В Российском министерстве образования Крыма утверждают, что в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается 200 700 детей, из них 249 на украинском. По информации Минобраза Крыма, на полуострове работают 15 школ с крымско-татарским языком обучения и 1 школа с украинским языком, а также 27 школ, в которых работают 126 классов с крымско-татарским языком обучения и 5 школ, в которых работают 8 классов с украинским языком обучения.
Прямой эфир.
А тем временем население Крыма растет, об этом заявляют в Крымстате. Согласно их данным, за 5 лет аннексии полуострова численность населения возросла более чем на 70 тысяч человек. Как пояснила руководитель Крымстата Ольга Балдина, рост численности населения региона обусловлен миграционными процессами. На сам полуостров приехало чуть более 20 тысяч человек, а вот в Севастополь почти 50 тысяч. В основном в Крым мигрировали из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму растет зарплата. По крайней мере, об этом сообщает руководитель Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина. По ее словам, по сравнению с прошлыми годами наблюдается позитивная динамика. За 2018 год средняя номинальная заработная плата в Крыму составила 29 тысяч рублей, а в Севастополе больше – 30 тысяч. По словам Балдина, в 2015 году номинальная заработная плата в Крыму была почти 22,5 тысячи рублей. Согласно данным Крымстата, наибольшую заработную плату в 2018 году получали те, кто занимается финансовой и страховой деятельностью, почти 56 тысяч, а также чиновники и военнослужащие, чуть более 40.
Ну вот на этом здесь мы поставим многоточие, поскольку наша программа «Крымский вечер» еще не заканчивается, она только в самом начале. Но от новостей сегодняшнего дня мы перейдем к главной новости сегодняшнего дня. Это задержание Евгения Гайворонского, ялтинского журналиста, которого сегодня задержали и вот в данный момент проходит судебное заседание, где ему могут избрать меру пресечения, в том числе и арест. Кто такой Евгений Гайворонский? За что его задержали на самом деле? И могут ли крымчане узнать вообще, что происходит на полуострове, если они будут читать подконтрольные России местные СМИ? А если там нет такой информации, то что им читать и вообще что смотреть и что слушать? Вот со всем этим и будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Интервью в эфире радио Крым Реаль.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также на нашем сайте, на сайте Крым Реалии. Ну, еще можно смотреть прямые видеотрансляции, вот поскольку именно сейчас мы работаем в прямом эфире на странице Крым Реалии в Facebook или на канале Крым Реалии в YouTube. 26 марта в Ялте задержали местного журналиста Евгения Гайворонского. Это тема нашей сегодняшней программы. Знакомый журналист на условиях анонимности сообщили, что его задержали якобы из-за наркотиков. Что конкретно ему вменяют, пока уточнить не удалось. И в 15 часов, по сообщению Гайворонского, 26 марта у него должен был состояться суд в городском суде Ялты. Кто такой Евгений Гайворонский? Он родился в Донецке, учился на журналистском факультете местного вуза и занимался в городе журналистской деятельностью. В Ялте живет несколько лет. Ранее работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство». Ее активисты в марте 2014 года собирали подписи за проведение так называемого референдума о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский евразийский журнал. На этой должности он хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда». Вот как сам журналист описывает свою работу в этой крымской редакции «Комсомольская правда».
В 2016 году я вернулся в журналистику от общественной работы, когда я увидел, что помочь людям просто как общественный деятель, как сотрудник общественной организации, это не получается. И я подумал, что если я пойду работать в журналистику, вернусь, тем более, что я был уже журналист в Донецкой области, то я смогу более эффективно помогать людям. Я пришел в «Комсомольскую правду». В первое время оно было еще более-менее нормально. Да, существовали стоп-листы, да, были требования не менее там, 5 раз в день там, позитивно упомянуть Сергея Аксенова. Были запреты писать про Олега Зубкова, либо писать про него что-нибудь плохое. У меня возникло четкое ощущение, что людей за людей здесь никто не воспринимает, что нас воспринимают за биороботов, которые должны за 25-30 тысяч рублей в месяц писать какие-то шаблонные заметки. Аксенов молодец, ведет Крым в светлое будущее. Все, кто Аксенову не нравится, это враги, агенты Госдепа и украинские провокаторы и прочее. И первый раз мне угрожали смертью за критику Андрея Ростенко. Это было в 2016 году.
Сейчас вы слышали прямую речь Евгения Говоронского, журналиста из Ялты. После увольнения из «Комсомольской правды» Евгений Говоронский стал сотрудничать с севастопольским изданием «Примечания», которое называют оппозиционным за критику местной власти. Из-за своих публикаций журналист стал неугоден и властям Ялты. Его периодически не пускали на сессию горсовета. О чем же, собственно говоря, писал Евгений Говоронский? Например, 11 ноября 2018 года на сайте «Примечания» вышел его материал под названием «Распродажа». Даже ЮБК дошла до Ливадийского дворца. А также Гайворонский пишет о массовой вырубке краснокнижного можжевельника на территории Большой Ялты. Еще один интересный материал авторства Евгения Гайворонского. Янукович начал, Аксенов закончил. Как распилили Магарач. В этом материале речь идет о фирме «Жемчужина» и Федеральном агентстве научных организаций, об их иске к крымскому правительству, о том, что там пытались вернуть государство остатки земли Института вина и винограда Магарач. При Украине эти земли захватил Янукович, а при России допиливают элиты Татарстана. А ранее Гайворонский писал в этом году, уже в 2019 году, не в средствах массовой информации, а на своей странице Фейсбука, написал о том, что в одном из кафе его якобы пытались завербовать сотрудники ФСБ, но чтобы он перед публикацией материалов с критикой чиновников показывал эти материалы сначала сотрудникам ФСБ. А в начале февраля 2018 года крымский журналист Евгений Гайворонский сообщил, что его избили в центре Ялты. По словам Гайворонского, в тот день он шел на встречу с читателем поговорить о предстоящем ремонте в городском парке. Журналист считает заказчиком этого нападения ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева, бизнесу и нарушением закона которого он посвятил несколько журналистских расследований. И вот 6 марта в Ялте российские силовики провели обыск у журналиста и блогера Евгения Гайворонского. И вот после этого события Евгений Гайворонский стал давать интервью украинским и международным СМИ. В том числе сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» вышла программа, в которой Евгений Гайворонский рассказал, в частности, о том, почему он поменял свое мнение о России, которая в 2014 году пришла на полуостров.
Я понял, что вся система государственной власти в России, она как бы ущербная и античеловечная, что какой-то эксперимент над людьми нездоровый ставится. Россию можно рассматривать как некую ментальную тюрьму. Постоянно людям такую жесткую тупую пропаганду с телевизора в головы вливают. Я понял, что нас очень жестоко, цинично обманывали, что за то время, пока мы тут жили под своеобразным железным занавесом, в Украине произошло очень много позитивных преобразований, что сама нынешняя модель Украины, она гораздо более адекватная реальность, это здоровая модель от украинского ментала, от того, как люди живут, как они думают. Я чувствую какой-то свежий воздух, приятную энергетику.
Ялтинский журналист Евгений Гайворонский считает, кстати, ну вот вы только что слышали его слова, сказанные сегодня утром, он тогда еще не был задержан, эти слова были сказаны в прямом эфире радио «Крым Реалии», а перед этим с ним, с Евгением Гайворонским, после этого обыска 6 марта, который провели у него российские силовики, выступило с заявлением севастопольское издание «Примечания». Там даже посвятили такую редакционную заметку, в которой сказали, что прекратили сотрудничество с ялтинским журналистом Евгением Гайворонским после его, цитирую, проукраинских высказываний и комментариев, которые не отражают позицию редакции. Сам Евгений Гайворонский считает, что севастопольский информационный сайт «Примечания» прекратил с ним сотрудничество из-за его позиции по вопросу аннексии Крыма. И не только. И также из-за критики в адрес президента России Владимира Путина и российской власти полуострова. Об этом сегодня рассказывал Евгений, и вчера, и сегодня рассказывал Евгений Гайворонский в эфире радио «Крым Реали». По его словам, в этом издании не нашли в себе мужества признать, что корень зла в Кремле, и что действительно произошла аннексия. Сегодня в нашей программе мы говорим о том, что нам на сегодняшний, вот на данный момент вообще известно о судьбе Евгения Гайворонского и о том, почему так произошло. И также попробуем ответить на вопрос, а возможно ли вообще, возможно ли крымчанам получать такую объективную, я сейчас не говорю там позитивную или негативную, просто объективную информацию о том, что происходит на полуострове. Если они будут пользоваться исключительно местными вот крымскими медиа. Сейчас с нами на связи Лариса Волошина, украинская телеведущая и публицист. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ларис, вот только что мне сообщили новую информацию о том, что Евгений Гайворонский был арестован на 12 суток якобы за хранение наркотических веществ. Как вы думаете, на самом деле это связано, его арест связан с наркотиками или с его журналистской деятельностью?
Насколько я поняла из его интервью, которое он давал вашему изданию, речь идет о каком-то конфликте с представителями местных вот этих бандитских структур. Дело в том, что Гайворонский — это ведь очень интересный персонаж. Я хочу напомнить вам, как он в 2014 году выступал, то есть есть пленки, где он кричал «Ура! Путин пришел!» Ну, что-то такое. То есть он был в очень восторженном состоянии от «Русской весны». И когда он сейчас рассказывает о том, что с ним случилось, я обратила внимание на то, как он вообще сам оценивает ситуацию. Это еще до его ареста было. О том, что он работал на «Комсомольскую правду», сначала было вроде бы нормально, но были стоп-листы, надо было хвалить Аксенова. То есть он описывает это как нормальную ситуацию. Речь идет о том, что работая в Крыму, в любом случае журналист местных изданий или общероссийских изданий в любом случае должен подчиняться вот этим правилам. Поэтому это уже серьезное искажение информации. Он говорит о том, что нельзя было упоминать определенных людей. Он говорит о травле на Зубкова. То есть много очень вещей, которые он рассказывает сейчас, да, как более-менее спокойное время. Вот что любопытно. К сожалению, я сейчас просто хочу немного уточнить тот вопрос, который вы поставили. А что делать украинскому медиасообществу? Потому что Гайворонский человек неоднозначный. Он фактически один из рупоров «Русской весны». И вот что делать? Отвернуться от него или проявить журналистскую солидарность здесь? И я все-таки думаю, что это очень важный аспект, когда люди, которые были в свое время восхищены происходящим, сегодня разочарованы и взывают международному сообществу за помощью. Это крайне важно, чтобы и украинское медиасообщество поддержало его, потому что в данном случае мы не судьи. И тут надо понимать, что человек может ошибаться или он может иметь какие-то убеждения, которые, по сути, не совсем адекватные, но он все равно заслуживает защиты, заслуживает жить и быть в системе права. Крымская журналистика – это вот сейчас, так как крымская атмосфера – это абсолютно бесправная атмосфера, по мнению многих российских экспертов, то, что происходит в Крыму, ну, можно сравнить разве что с Чечней. То есть это даже не общероссийский какой-то контекст. Там больше полиции, там больше проверок, там гораздо жестче ведут себя силовики. Там больше обысков, то есть крымчанам запрещено лайкать какие-то посты в соцсетях, и дел, касаемых как раз соцсетей, такой, ну, что мы называем блоги, что мы свободной журналистикой, в Крыму на порядок выше, чем в России. Поэтому в данном случае все-таки вот мы должны говорить о том, что вот в этой атмосфере бесправия журналистика, если она пытается удерживаться, я не говорю сейчас политических или идеологических аспектах, удерживаться хотя бы в рамках права. Говорить о достоинстве, говорить о том, что люди имеют право на свое мнение, что это есть правильно, а это неправильно, это правда, это ложь. Такая журналистика в принципе невозможна. Но невозможно идти по болоту и не запачкаться, понимаете?
Ларис, тем не менее, да, если это как бы, это может быть это частный случай, я понимаю, что, конечно же, для Евгения он, это случай всей его жизни, но если говорить о более общих случаях, на ваш взгляд, вот если даже происходит такое с теми журналистами, которые работают на вот подконтрольные России СМИ, либо такие абсолютно пророссийские СМИ, на ваш взгляд, вот и тем не менее, их все равно задерживают, их все равно... преследуют. Их там пытаются, как тот же самый Евгений говорил, его пытались завербовать сотрудники ФСБ. Но это же все отражается на самом деле и на ситуации просто вот с крымчанами. Да, то есть, есть ли возможность, на ваш взгляд, вообще на сегодняшний день у крымчан узнать правду о том, что происходит на полуострове? Или нет такой возможности?
Безусловно, нет, потому что я еще раз подчеркиваю, что Евгений говорил о нормальном времени и нормальной работе, которая включала стоп-листы, которая включала заказные статьи и запрет на определенные темы, а также просто требования травли определенных людей, определенных тем. Это уже, то есть это невозможно. Невозможно получить информацию, когда ты воспринимаешь ее, ты не понимаешь, где здесь ложь, где манипуляция. Я хочу сказать, что его случай все-таки не единственный, потому что сейчас уже началась травля блогера Горного, который тоже был одним из таких глашатаев «Русской весны», который очень много писал хвалебных статей, но когда он стал высказываться критически на бытовые вопросы, он сразу впал в немилость. Это очень интересно наблюдать, что фактически Российская Федерация сегодня расправляется с теми, кого, чей восторг и чьи иллюзии она в свое время очень удачно использовала.
Лариса, а на ваш взгляд, вот в такой ситуации, даже когда расправляются даже с такими журналистами, кто-то, может быть, скажет, ну и в принципе, я не исключаю, что будет достаточно большое количество, вот я смотрю по социальным сетям, которые поддерживают даже такие расправы. Что теряют эти люди, отказываясь от альтернативных точек зрения или просто от объективного взгляда на жизнь?
Смотрите, травля, то есть поддерживать травлю и расправу с пророссийскими журналистами, это все-таки не совсем по-европейски.
Нет, я имею в виду, я говорю сейчас даже о крымчанах, которые говорят, что ну и правильно, что его там есть такие мнения, они и публично высказываются, что правильно его наказали, нечего, потому что он постоянно всякие гадости писал. Есть такие вот мнения. Вот что эти люди, чего они лишают себя, если они пытаются заткнуть рот всем, кто в той или иной степени не согласен, хотя бы даже там с местными чиновниками.
Знаете, Говоронский, он человек пророссийский был в свое время, причем так искренне идеологически пророссийский. У него была своя иллюзия, своя такая приверженность к русскому мифу. Мифу именно. И когда он сейчас высказывается, как и тот же Горный, о том, что здесь не так, здесь не так, здесь не так, этот человек не враждебный крымчанам. Вот в чем суть. Вот те пророссийские крымчане, которые пытаются сейчас приветствовать расправу над ним, они лишают себя возможности хотя бы условно обосноваться вот в этой атмосфере бесправия, ну хотя бы хоть с какими-то, ну хотя бы иметь хоть какие-то понятия о том, что есть правильно, что неправильно. Потому что он для них как раз свой. И они сейчас, он не проукраинский, он пророссийский, mm-hmm. Это надо понимать. Для проукраинской публики расправа над ним тоже не совсем адекватна, потому что когда он сегодня взывает к международному праву и международному сообществу, это лучшее доказательство для Украины и для украинцев, что мы были правы, когда говорили, что оккупация Крыма – это не вопрос противостояния или выбора между двумя государствами. Это вопрос выбора между гражданином свободной страны и жителем абсолютно бесправной оккупированной территории. Поэтому сегодня поддержать его должны были бы и те, и другие, каждый со своей точки зрения. Но, к сожалению, мы видим, что почему-то очень многие готовы присоединиться к расправе. Это недопустимо. Я думаю, что, понимаете, я не питаю иллюзий, что Говоронский, даже если его удастся защитить, вытащить всем миром, поменять даже на кого-нибудь, что он избавиться от своей критической позиции относительно украинского государства. Я не думаю. Суть же не в этом. Суть в том, что перед нами человек, перед нами я не хочу говорить журналист, не журналист, информационщик. Потому что журналист это все-таки немного другая профессия. Журналист не позволяет себе участвовать в кампании, где есть стоп-листы, где есть заказные статьи. Это недопустимо. Это уже непрофессионально. Но во всяком случае, как просто человек, который попал в тяжелую ситуацию, я думаю, что поддержать его необходимо хотя бы для того, чтобы самим не уподобляться тем, кто сейчас с ним расправляется.
Я нашим радиослушателям напомню, что сегодня мы говорим о ситуации с Евгением Гайворонским, ялтинским журналистом, который сегодня был задержан, доставлен в Ялтинский городской суд. И вот судя по тем сообщениям, которые мы имеем на данный момент, редактор ссылается на сайт Крым-Информ, что его, Евгению Гайворонскому, определили административный арест на 12 суток, и якобы этот арест обусловлен там приемом наркотических веществ. Его подозревают в этом, и должны быть произведены какие-то исследования, потом там еще какие-то лечения, ну и так дальше. Мы будем и дальше разбираться в этой ситуации. С нами на связи Лариса Волошина, украинская телеведущая и публицист. Лариса, а на ваш взгляд, вот это то, что все происходит в конкретном случае с Евгением Гайворонским, ну и в других случаях, которые уже имели место в Крыму, и о которых вы, например, говорили, тот же самый блогер Горный, это все, так скажем, эксцесс на месте, то есть вот это местные чиновники крымские таким образом себя ведут, там, не потерплю никакой критики, или же это, ну, команда там из Москвы, из Кремля, что вот просто-напросто не допускать никакой альтернативной точки зрения на события на полуострове.
Частично, конечно, это местные власти, но я считаю, что не они есть инициаторы. Мое мнение, оно не изменилось, начиная с 2014 года, что крымчане, даже те, кто считал себя русским и искренне поддержал русскую весну, это люди, зараженные украинской вольницей. Это люди, у которых совершенно другое, воспитанное в Украине отношение к власти. Власть не есть сакрально. Власть – это обслуга, ее можно критиковать, ее нужно критиковать. То есть в данном случае для России, как государства, где власть носит совершенно другой контекст, безусловно, вот носители подобной философии, подобной ментальности украинской, они, конечно, враги. Причем они даже больше враги, чем мы с вами, Саша, потому что мы-то понятно, мы проукраинские люди, мы можем это объяснить и обосновать. А вот те, кто с одной стороны поддерживают Россию, а с другой стороны критикуют такую Россию, путинскую Россию, аксеновский Крым, вот это и есть для них самое страшное, потому что это та критика, против которой они не могут сказать, что это вот из-за границы там какие-то вот украинцы или там какие-то европейцы, вот они просто нам завидуют. Нет, это свои, родные, кровные, и когда они начинают говорить о том, что что-то не так, что это не тот свободный мир, в который мы хотели, это, конечно, колоссальный удар. Поэтому с такими людьми расправляются в первую очередь.
Спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Лариса Волошина, крымчанка, украинская телеведущая и публицист, была на прямой телефонной связи с радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре внимания нашей программы арест ялтинского журналиста Евгения Гайворонского. Сегодня Российский мировой суд в Ялте арестовал Евгения Гайворонского на 12 суток. Об этом сообщает крымское провластное информагентство, ну, крымское, да, провластное, российское информагентство «Крым-Информ». Теперь цитирую решение мирового судьи. За совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях, употребление наркотических веществ без назначения врача, назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток. Кроме того, по информации СМИ, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости, возложить на Гайворонского обязанность пройти диагностику и практическое лечение в связи с употреблением психотропных веществ без назначения врача. Разъяснить Гайворонскому Евгению, что уклонение от вышеуказанных обязанностей влечет административную ответственность. И Крым Реали пытается связаться с близкими Гайворонского, чтобы узнать подробности происходящего. Ну и далее в этой ситуации разбираемся и будем говорить с Ириной Седовой, членом Крымской правозащитной группы. Ирина, приветствую вас.
Добрый день.
Ирина, есть ли у вас на данный момент информация, с чем на самом деле связан арест господина Гайворонского?
Но мы тоже пытаемся сейчас найти какую-то дополнительную информацию, пытаемся с ним связаться, но пока это, к сожалению, невозможно, потому что его уже арестовали, я так понимаю. То есть дополнительной информации нет, но судя по тому, что его посты в Фейсбуке имеют такую последнее время яркую проукраинскую окраску, то можно предположить, что и это тоже стало одной из причин, возможно, вот такого ареста господина Гагаровского. Но это не факт, это просто предположение.
Дело в том, я просто хочу нашим радиослушателям напомнить, что ранее господин Гайворонский, Евгений Гайворонский, ялтинский журналист, сообщал о том, что, ну, во-первых, еще в феврале его пытались завербовать сотрудники ФСБ, предлагали ему, чтобы он показывал материалы перед публикацией. Материал, в первую очередь, направлены, если там была бы критика, местных чиновников, ялтинских в первую очередь, ну и крымских тоже, чтобы они показывали, чтобы Гайворонский показывал перед публикацией эти материалы сотрудникам ФСБ. Также был обыск у господина Гайворонского, и неоднократно Евгений Гайворонский заявлял о том, что ему угрожают расправой ялтинские чиновники. Ирина Седова с нами на связи, член Крымской правозащитной группы. Ирина, есть ли у вас статистика, есть ли у вас данные, насколько вообще часто журналистам после российской аннексии Крыма с 2014 года угрожают расправой, подвергают судебному преследованию, ну и так далее?
Ну, мы фиксируем различные случаи давления на свободу слова, давления на журналистов, гражданских активистов, блогеров, которые ведут блоги, пишут в социальных сетях какие-то публикации. И это, как бы, я не могу вам сказать конкретно там какие-то цифры, да, но есть кейсы по разным нарушениям свободы слова. Есть журналистки украинские, которым просто запретили на 10 лет съезд, например. Есть те люди, которых штрафуют просто за то, что он включил видеозапись не в зале суда, а в коридоре суда. Получил активист Крымской солидарности недавно штраф за это. Искандера Бареева объявили в розыск за то, что он просто говорит, что Крым – это Украина. И его заочно уже объявили в розыск решением суда. То есть таких случаев достаточно много. Постоянно что-то происходит. И поэтому сказать, что там все спокойно в Крыму, конечно, сказать такого нельзя. И поэтому Евгений Гайворонский вполне мог стать одной из жертв такого преследования. Ну, а возможно, что там действительно есть состав преступления. В этом деле нужно разбираться. Там мы не получим дополнительных документов, фактов, доказательств, мы не можем ничего утверждать.
Ирина, еще такой вопрос. А бывают ли нарушения по отношению к российским журналистам? Не по отношению там, к журналистам с материковой Украины, а по отношению к журналистам с крымским непосредственно, которые живут и работают на полуострове, а вот по отношению к российским журналистам? Потому что, ну и господин Аксенов, и многие подконтрольные России чиновники очень часто заявляют о том, что они с радостью готовы принять в Крыму любых журналистов и показать им вообще Крым, и, то есть он, можно спокойно работать на территории полуострова.
Я вам могу сказать только одно. Если журналист или блогер пишет то, что угодно оккупационной власти или то, что угодно Кремлю, тогда его преследовать не будут. Ну, то есть по нашим наблюдениям так и есть. Если только какое-то оппозиционное мнение выражается, то тут уже не важно, пророссийский, проукраинский журналист, у него есть шанс того, что он попадет все-таки под каток преследований. Потому что журналистов в России, а теперь уже и в Крыму, де-факто российские власти не любят тех, кто выражает какое-то несогласие, любое. Поэтому может и пророссийский журналист точно так же стать жертвой преследований, потому что сама система устроена так, чтобы давить любое несогласие. Не только говорить о том, что Крым – это Украина, а просто возмущаться там неправильной работой ЖЭКов. Сейчас это яркий пример иллюстрации этому, это введение нового закона о штрафах довольно серьезных, просто за то, что человек высказал неуважение к власти в любой форме. Вот это доказательство, да.
Это вот эти так называемые два новых закона Клишаса, да, которые, ну, их так называют, о недопущении фейков распространения и о недопущении критики органов, неуважения органов государственной власти в России.
Совершенно драконовские законы, которые теперь, к сожалению, будут распространяться де-факто и на Крым. И все жители Крыма попадают под угрозу, потому что любой может попасть под действие этого закона, так как любая критика власти, неважно какая, может быть легко привязана и стать административным правонарушением, за которое можно даже получить 15 суток ареста.
Спасибо вам. Это была Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы. Далее мы продолжаем обсуждать ситуацию, связанную с арестом Евгения Гайворонского. Напомню, уже есть информация о том, что его арестовали на 12 суток. Ранее Евгений Гайворонский на протяжении 2 лет писал много критических материалов по отношению к Ялтинской городской администрации, Ялтинскому градоначальству, начальнику подконтрольному России, по отношению к господину Аксенову, ну и так далее. И вот 6 марта этого года у Гайворонского был обыск, а сегодня Евгения Гайворонского арестовали на 12 суток. Как будет влиять вообще журналистское сообщество в Украине и в мире? Этот вопрос я адресую Сергею Томиленко, главе Национального союза журналистов Украины. Сергей, приветствую вас.
Да, доброго вечера.
А как будете ли реагировать, и если будете, то как?
Ну, власне, зараз ми вивчаємо цю ситуацію. Просто фактом є те, що Крим, на жаль, це територія несвободи, і вільні голоси в Криму, вони реально глушаться, тому це якби не новина, але безпосередньо по пану Гайворонському ми з'ясовуємо якби обставини. Для нас ключовим джерелом інформації, звичайно, є стрічка і джерело Крим реалії, але говорити там щось щодо захисту або інше його прав, все ж він не є ні членом спілки журналістів України. Я розумію, що це все одно людина, яка свого часу більше пішла в пропагандистське російське поле. Зараз своїх якихось міркувань він там критичний до російської влади, тому ми його не розглядаємо як українського журналіста. Відповідно, на сьогодні якби ми не говоримо про якусь першочергові задачі щодо його захисту. Тобто для нас першочергово є солідарність із Миколою Семеною, нашим колегою, членом НСЖУ, і ми обурені тим вироком, який засудив його до неможливості займатися професійною діяльністю. Ми підтримуємо громадянських журналістів, кримсько-татарських громадянських журналістів, і так само вимагаємо від російської окупаційної влади, щоб вони були на свободі. Щодо цієї ситуації, то тут знову ж першочергово, звичайно, якщо ми говоримо про якусь журналістську солідарність, має реагувати там російська журналістська спільнота, але я дуже сумніваюся, що кримська журналістська спільнота буде якимось чином захищати журналіста, бо наскільки і раніше вони озвучували свою позицію, вони ніколи не сумніваються у тих претензіях, які влада пред'являє кримським або там російським журналістам. Я вважаю, що така позиція не зовсім конструктивна, і принаймні ми в Україні, ми завжди першочергово стаємо на захист прав своїх колег, журналістів, і ми завжди ставимо під сумнів будь-які претензії влади, і ми вимагаємо, щоб влада обґрунтувала співмірність тих санкцій, які вона застосовує.
Спасибо вам. Это был Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины. И в завершении нашей сегодняшней программы я хочу, чтобы мы послушали еще слова Евгения Гайворонского, которого сегодня российский суд отправил на 12 суток ареста. Сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии» вот что он сказал про Украину.
Я не собираюсь уезжать, потому что считаю, что Крым – Украина, и я надеюсь, что Украина сюда приедет, поэтому я как бы жду, вот верю, надеюсь, и думаю, так и должно произойти. Я, пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед государством Украины, перед украинским народом, перед жителями цивилизованных стран, что действительно, вот находясь в ментальном плену России, в заблуждениях, я на каком-то этапе, ну, некую помощь им оказал.
Вот такими слова были Евгения Гайворонского, ялтинского журналиста. Мы продолжаем следить, в том числе и за развитием этой ситуации. Слушайте радио «Крым Реалии». И мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Итак, мы переходим к новостям завтрашнего дня. Мы уже знаем,
потому что к нам в студию пришел Стас Юрченко, и теперь мы, конечно же, переходим. Я это Стас Юрченко, я Александр Янковский. Мы переходим к новостям завтрашнего дня. Что нам готовят и крымчанам?
Неудачный эко-квест. Евпатории возле озера Майнаки обнаружен мешок с останками человека. Следователи назначили экспертизу для установления личности погибшего. Страшную находку сделали активисты эко-квеста, который проходил в минувшее воскресенье. Как утверждают следователи, пока сложная
определить, сколько времени тело пролежало в мешке, пол и возраст тоже пока не установлены. На официальном сайте Управления следком России по Крыму пока не сообщается о найденных Евпатории останках человека.
Но и к другим темам. Креветки преткновения. Депутат Государственной Думы от аннексированного Крыма и бывший прокурор полуострова Наталья Поклонская подала 2 депутатских запроса из-за строительства креветочной фермы на пляже в Сакском районе между Ойбурским озером и Черным морем. Об этом она сегодня сказала вот в этом самом Сакском районе на митинге.
Я сейчас подготавливаю депутатский запрос, чтобы прокуратура провела комплексную проверку с участием всех контролирующих и правоохранительных органов. Помимо этого, я пишу депутатский запрос в ФАС России для того, чтобы провели проверку законности проведения конкурса.
Правильно.
Эти 2 запроса от меня будут.
ФАС пойдет на креветочную ферму, которую строит компания «Инвестторг». Она уже расчистила фундамент под строительство на территории Ойбургского озера, залила фундамент и начала возведение металлоконструкции. Активисты обратились во все возможные инстанции с просьбой остановить строительство креветочной фермы. В середине февраля МВД России по Крыму возбудило уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на побережье Ойбургского озера.
Скажи мне, пожалуйста, вот это так называемая креветочная ферма, там кто, люди разводили бы креветок или креветки бы разводили бы приезжих людей?
Мы же говорим про Крым, скорее всего, креветки разводили бы приезжих людей. Так называемых людей.
Понятно. А что ж тогда местным не нравится? А где они будут брать креветок для того, чтобы разводить приезжих?
Я знаю, в чем дело. Им не понравилось просто кое-что другое, и от этого они вошли протестовать. Не понравился им квас с сибирским привкусом. Ведь сибирский инвестор планирует открыть в Крыму 5 заводов по производству классического кваса. Соответствующий инвестпроект сопровождает корпорация развития аннексированного полуострова.
Тогда спокойно, ничего не получится. Если корпорация развития аннексированного полуострова, то ничего не получится. А сейчас сибирский бизнесмен выбирает первую площадку в промышленной зоне муниципального образования Ялты, чтобы уже в ближайший месяц доставить на нее оборудование, начать его монтаж. После Ялты квасовые заводы откроют в Алуште, Феодосии, Евпатории и Симферополе. Сырье, говорят, для них будет использоваться как крымского происхождения, так и из других регионов. Всего завод будет производить 5000 литров кваса в день. И напиток якобы будет реализовываться через сеть фирменных торговых точек.
Один вопрос. Почему в Керчи не будут квасить?
Потому что тут, видишь, вода нужна для кваса. И, да, и квас еще сам нужен. И бутылки нужны, и люди нужны, и все нужно как бы. Я не знаю, но это как бы... Знаешь, об этом сообщается, об этом квасе, как будто в Крыму никогда... Ни кваса, ни воды, ни пива ничего не производили, ни вина не было. Пришли, понимаешь, как бы народ, что вот этот народ из Сибири пришел, там из России пришел, и познакомил крымчан вообще с бутылкой, наверное. И да, должны крымчане смотреть, как на какого-то белого завоевателя, который предлагает им за бусы что-то обменять, золотые украшения, говорить, вай, квас нам привезли.
Ну да, хотят научить сибиряки крымчан квасить. Вот не тому они учат. Следующая новость. Штраф за издевательство. Севастопольский гарнизонный военный суд призвал офицера одной из воинских частей Севастополя виновным в превышении должностных полномочий. Как установило следствие, виновный в состоянии алкогольного опьянения заставлял матроса съесть имеющиеся при нем сигареты, затем избил его кулаком, одетым в боксерские перчатки. Также офицер нанес аналогичный удар старшему матросу, спящему на посту. В ходе предварительного следствия он полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
В смысле в том, что в перчатке бил?
Да. По словам офицера, он применил насилие к подчиненным, чтобы добиться надлежащего несения ими вахтенной службы.
Слушай, может быть, они русский язык не знают, но это же Россия, ну, в смысле, российский этот самый офицер, да, он, понятно, что дело происходит на украинском полуострове Крым, но это российский офицер. И вполне возможно, что у него там люди просто-напросто не понимали то, что он там говорит.
Про какие цигарки едем оба.
Не, я не знаю. То есть, смотри, вот что, назначили ему наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.
Избить 2 человек и заставить одного из них съесть сигареты стоит 55 тысяч рублей. Не очень дорого. Да. А еще крымчан лишили вкусностей. Сотрудники Крымского управления Россельхознадзора за минувшую неделю пресекли ввоз на аннексированный полуостров с материковой части Украины около 400 килограммов продукции растительного и животного происхождения. В частности, было пришло 47 попыток ввоза продукции растительного происхождения объемом 200 килограмм. Среди них
общим объемом 200 килограммов. Если мы 200 килограммов разделим на 47 попыток, получится, что в каждой попытке, да, в среднем было около 5 килограммов. килограммов. Ты представляешь, какую титаническую работу вообще проделывают российские чиновники? Они же, вот идет человек, он что-то несет в торбинке с собой, да, 5 килограммов конфет, например.
Пару апельсинов и банан.
Героически российский чиновник забирает у него эти конфеты и утилизирует.
А потом еще проверяет, не провез ли он вдруг с собой сало.
Угу. Вот видишь, не дали завести в Крым еще 174 килограмма продукции животного происхождения. Вот это то, о чем ты говоришь, в том числе сало домашнего приготовления. Его обнаружили в ручной кладе граждан и багаже личного автотранспорта.
Следующая
по этому
новость.
Поводу в Симферополе взбунтовались коты и стали бешеными, и бунтуют.
Что там? В городе зафиксировано 2 новых случая бешенства. Вирус обнаружен в частных домах по улице Сакская, 34, и Казанская, 23, сообщает Россельхознадзор. Специалисты объявили карантин на 2 месяца на территориях, которые прилегают к местам выявления бешенства. В период карантина запрещена торговля домашними животными, вывоз их с территории, проведение выставок, а также учебные мероприятия с собаками. Всего с начала года в Крыму зафиксировано 14 случаев бешенства диких и домашних животных.
Слушай, я снова спрашиваю, почему, значит, выявлена ситуация с бешенством котов, а запретили учебные мероприятия с собаками?
Потому что котики очень милые, котиков всех любят.
Да.
Это вам какой-то аргумент дало?
Нет, не дало никакого аргумента, не дало.
Хорошо,
не дало.
Тогда перейдем к аргументам наших читателей.
О, боже.
Читателей сайта Крым Реалии. Да, я пришел портить вам эфир. В итоге они сегодня читали, смотрели, слушали сайт Крым Реалии, и вот такой у них оказался топ-5 предпочтений. На первом месте фоторепортаж. Безлюдные улицы и тихие скверы. Как Керчь встречает весну. Дело в том, что последние несколько лет в Керчи постоянно происходят события, которые приковывают городу приступ. Внимание. Это строительство и открытие Керченского моста, стрельба в колледже, захват украинских кораблей ФСБ России, разрушение колонн в Пантикопее. Журналисты Крым Реалии отправились в город, чтобы застать Керчь погруженную в тишину. И нашли город в мертвый сезон. Это вот, как они пишут, несколько часов бродить по набережной, не встретить ни одной живой души, кроме пролетающих над морем чаек. Яркий фоторепортаж пустых безлюдных улочек, куда еще не приехали туристы, можно посмотреть на сайте Крым Реалии.
А что, туда приезжают туристы? Вот пока еще, знаете, как будто они туда еще приедут.
Не, ну пара человек же приедет хотя бы.
В Керчь.
Ну да. А вдруг? Ну давайте не лишать нас надежды, керчан бедных.
Хорошо.
Второе место. Видеосюжет Дмитрия Евчина для телепроекта «Крым Реалии. Сколько стоит Крым?» Сколько стоил Крым экономике России, почитали российские и американские журналисты. Давайте послушаем фрагмент этого сюжета.
Крым существенно бьет по карману Кремля. За 5 лет после аннексии Россия потеряла 150 миллиардов долларов. Цена, которую платит Россия за Крым, это не только деньги. За время аннексии более 700 российских компаний и физических лиц попали под санкции США. Сейчас в Вашингтоне обсуждают новые финансовые ограничения. Их могут ввести уже в этом году.
А вот эффектив... Но на самом деле новые финансовые ограничения в отношении России ввели уже сегодня. Это Конгресс Соединенных Штатов Америки. И, насколько я помню, эти финансовые ограничения касаются энергетического сектора. А более подробно об этом вы сможете узнать либо на сайте Крым Реалии, либо в эфире радио Крым Реалии. Об этом уже будем говорить завтра.
Хорошо, третье место. Это еще одно видео. В этот раз комментарий владыки Климента по поводу возможного сноса храма ПЦУ в Евпатории и срыва крестов в Симферопольском храме. Дальше владыка Климент.
Керівництво фонду майна збирається зривати хрести з фасаду приміщення по вулиці Севастопольська, 17А в Симферополі. В Євпаторії, я зрозумів, може початися по зносу часовні, хай зносять. Якщо не бояться Бога, хай зносять.
Подробнее о ситуации с приходами Православной Церкви Украины в Крыму вы можете узнать на сайте Крым Реалии, а также мы об этом говорим в эфирах радио Крым Реалии. Четвертое место – это видео для социальных сетей про то, что же говорят российские СМИ про проект Крым Реалии. Да, это видео для Фейсбука, вот такой, знаете, Александр Квадратик, где разные...
Малевича.
Практически. Да, и вот там вот наши коллеги рассказали про то, что проект Крым Реалии появился 5 лет назад, за это время его страницы посетили 115 миллионов человек. Радио вещает на большую часть территории полуострова, а телепрограммы смотрят в 25 странах мира. Зато среди них и Россия есть. И без внимания Крым Реалии не оставляют не только жители соседней страны, но и представители государственных СМИ. А вот дальше давайте послушаем российские каналы без комментариев.
Крым реалии.
Хотя с реальностью имеет мало общего.
Публики, они мало интересны об условиях свободы слова в нашей стране. Народ мало чем можно удивить.
Славятся антироссийскими высказываниями и откровенной русофобией.
Стала очевидна нулевая эффективность работы Крым реалии.
Крым авторы колонок называют оккупированным, и референдум для них не указ. Крым реалии заблокируют сайт или нет?
Да, сейчас уже для этого готовятся все необходимые документы.
Спойлер, блокировка сайта не помогла, сайт все еще читают в Крыму, нас слушают наши дорогие радиослушатели. И вот заканчивает наш топ-5 видеоблог Виталия Портникова для настоящего времени под заголовком «Хаос и борьба». Чего же Кремль ждет от выборов президента Украины? Дальше Виталий.
Владимир Путин говорит о предстоящих президентских выборах в Украине чуть ли не чаще, чем о каких-либо событиях в самой России. Я уж о российском телевидении и российских наблюдателях просто не вспоминают. Тема украинских выборов – это, можно сказать, внутриполитическая российская тема. И, конечно, на этом фоне в самой Украине активно пытаются понять, какой же на самом деле кандидат на пост президента Украины удобен для Москвы.
Кто же из 4 десятков кандидатов президента Украины удобен для Москвы, а кто совсем не нравится российскому президенту Владимиру Путину? Можете посмотреть полную версию размышлений Виталия Портникова на сайте Крым Реали. А я напомню, что первый тур президентских выборов состоится уже совсем скоро, 31 марта. За пост главы Украины будет бороться 39 кандидатов. И вполне возможно, что нас ждет второй тур 21 апреля, если никто из них не наберет абсолютное большинство голосов.
А, кстати, около 3500 крымчан собирается принять участие, ну, то есть лиц с крымской регистрацией, принять участие в голосовании за президента, за нового президента Украины. Кто он будет, ну, в том числе зависит и от крымчан. Это была программа «Крымский вечер». Ее для вас провели Александр Янковский и Станислав Юрченко. Услышимся и увидимся уже завтра. Всего вам доброго.